Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, как может измениться в 2011 году политическая и культурная программа пространства столицы и провинции. Гость московской студии «Радио Свобода», член Общественной палаты России, политтехнолог и галерист, директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман. 24 декабря Марату Гельману исполнилось 50 лет, так что я вас запоздало поздравляю.
Спасибо. 50 лет поздравляют?
Ну, 50 лет можно и поздравлять еще каждый год. Вот. Тем более, что за последнее время действительно сделаны разные интересные вещи, о которых мы и поговорим. И я хочу понять сейчас, кто вы сейчас больше. Галерист, провинциальный музейный чиновник, политтехнолог пермского губернатора Черкунова или независимый общественный деятель?
Ну, я с 2004 года политтехнологиями не занимаюсь. То есть как-то вначале понял, что люди, ну, как бы, власть вроде другими инструментами начала пользоваться, то есть, как бы, там, прокуратура, налоговая инспекция гораздо более эффективна, чем какие-то люди, которые могут там писать стратегии, реализовываться. С 2008 года я не галерист, то есть я продал галереи, не управляю ей. Вот. Я в первую очередь, конечно же, директор Музея современного искусства и сегодня руководитель такого проекта по развитию территории через культуру, культурный альянс.
Вот, «Единая Россия».
Который делается совместно с «Единой Россией».
Значит, да. Все-таки политика.
Ну, почему? Ну,
пришлось примкнуть к бренду политическому.
Ну, черт его знает, как это будет развиваться. Я даже сам не знаю, насколько этот союз прочен. Но пока... То есть «Единая Россия» помогает. Помогает выстраивать отношения в регионах, тогда, когда это нужно. Вот. Ну и не особо политику не, к проекту не примешивать.
Главное, чтобы не вредило.
Вот. Ну и третье, абсолютно правое, там, я не знаю, last but not least, то есть это общественная палата, которая в прошлом году достаточно много взяла моего времени. Там две программы, которые я как бы курирую. То есть одна – это сохранение исторического наследия культурного. В первую очередь это касалось Москвы в прошлом году. В следующем году уже будет и Рязань, еще и другие города. И вторая – это создание новой культурной политики для России. То есть, так или иначе, все равно концентрируется вокруг размышления о том, о месте культуры в нашем социуме, значит, о том, как сделать так, чтобы сфера культуры из профессионального нищего, который требует постоянной помощи, превратилась в такого в социального лидера, который, наоборот, развивает территории, который является такой передовой силой в модернизации общества.
Да, я напомню слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей регионов, всех регионов России. Мы его скоро включаем, а пока пользуйтесь пейджером в Москве 660-1046, и смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Марат Гельман с удовольствием или без удовольствия ответит на ваши вопросы, а я все-таки задам свой вопрос как к политтехнологу, ну, на пенсии, скажем так. Как вы воспринимаете начало политической этого года? Вот лидеров непарламентской оппозиции рассадили там на 10-15 суток в тюрьмы, ну, там, Монова за выход из дома, Немцова и Яшина после демонстрации. Все это какой-то такой довольно циничный вызов общественного мнения, особенно когда вот вы видите где-то в интернете эти ролики, где уже свидетельствуют милиционеры, да, вот просто под присягой. Это производит неизгладимое впечатление на человека, который мог бы поверить в какие-то судебные, полицейские реформы.
Вы знаете, я... То есть, если быть совсем откровенным, да, то меня гораздо больше интересует там проблема группы войны, значит, проблема вот суда над Ерофеем Самодуровым. То есть, я в этой ситуации...
Ну, это часть этой темы, по-моему.
Ну, не совсем так. Дело в том, что люди, которые работают в сфере искусства, они как бы работают внутри некоторого определенного пространства, И это пространство жеста изначально, пространство жеста, а не поступка. Да, то есть они как раз люди, которые должны становиться такой болью общества, да, фиксирующие. Вот. И то, что их как бы забирают, значит, как бы путают жест и поступок, меня это как бы волнует гораздо больше, да, потому что понятно, что оппозиционный политик, он эти правила игры понимает, он их осознает. Это не значит, что они правильные, эти правила, да, то есть, но он их осознает, да.
То есть вы хотите сказать, что можно то есть он должен быть готов к тому, что его посадят в тюрьму, вот в нынешней России.
Ну, я думаю, что он готов, реально готов. То есть, еще раз говорю, я не говорю, что это правильно, я считаю, что это неправильно, но, по крайней мере, это, для него это осмысленные действия.
А что ж вас тогда удивляет, когда власть той или иной форме, скажем, расправляется, ну, я не знаю, с Ерофеевым и Самодуровым, да, сажая их, ну, по несуществующей статье, которых очень хотелось бы РПЦ использовать как богохульство, да, вот за богохульство их сажают, потому что богохульники, художники или галеристы, или организаторы выставок разрушают то пространство, которое создает власть для манипуляции обществом.
Вот я пытался как бы объяснить, значит, такой в совсем более радикальной форме попытаюсь это объяснить. Но вот представь себе, что режиссер снимает фильм, в котором один актер убивает другого актера. И вдруг появляются люди, которые говорят, этот человек, причем говорят фамилию актера, а не героя этого фильма, говорит, убийца, мы видели. Он поднял руку, в руке держал пистолет, что-то вспыхнуло и где-то что-то упало. То есть, как бы художник создает мир, который отражает реальный мир. Значит, если мы теряем эту функцию, да, то есть возможность рефлексии, да, то есть мы как бы вообще, то есть так же, как организм без боли, да, то есть если у вас кто-то сказал, я не хочу, например, чтобы мне было больно. Ну, наверное, это такое эмоционально понятное, да, вот человеку было больно, ударился, да. Но вот ему нет больно, он взял, значит, поднес руку к огню, значит, не заболело, и рука сгорела. То есть вот для меня это очень важно, как бы, это первое. Второе, это то, что я воспринимаю это, ну, как член корпорации гораздо ближе, да, чем, как бы, чем действия Немцова.
Mm-hmm. То есть, ну, понятно. То есть политические репрессии, которые осуществляют ваши, в том числе, заказчики, да, ваших культурных проектов, они вас волнуют меньше, чем разрушение художественного пространства, да? Ну, руками тех же самых сил, которые правят в стране.
Ну, я как бы, я сказал, что если быть откровенным, то это действительно так. То есть здесь... Здесь нет никаких сомнений. Другой вопрос, что там оппозиционная деятельность сегодня, мне кажется, такая, тоже ведь дискредитированная. Здесь обе стороны играют в какую-то игру, которая, ну, будем так говорить, нам с вами не на пользу. То есть, да, то есть мы же предполагаем, что и власть, и оппозиция должны так или иначе... нам помогать, да, защищать нас, там, что-то делать с нами, вот. Ну, то есть я этого не вижу. Я считаю, что реальная, как бы, деятельность, то есть вне вот этого такого политического острого момента, она может оказаться гораздо более важной, полезной, как бы, для того, вот, например, все то, что касается милиции, да, вот мне кажется, сегодня гораздо более важно, чем то, что касается, там, выборов президента. Потому что тут я, может быть, впервые, когда, значит, все это происходило, я как бы снял с себя эту оболочку вот профессиональной. То есть, как бы я, в общем-то, с 2004 года в эту оболочку себя поместил для того, чтобы, ну, заниматься как бы творческой, позитивной деятельностью.
Да, теория малых дел.
Вот. И вот единственное, что меня как бы... заставила, значит, однажды ее снять, это все-таки вот эта вот ситуация с ну, вот в этой цепочке МВД, значит, суд, потому что это понятно, что это сегодня-завтра, ну, катастрофа для нас всех, и вся наша теория малых дел, она, значит, вся, вся как бы посыпется.
Ну, если любого можно посадить на основании лжесвидетельств, вот, откровенных, то это так. Я прошу Марата Гельмана прощения, но сейчас время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию Запада на приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обсуждают адвокат Вадим Клювгант, депутат Европарламента Александр Мирский и экс-директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Сапсук.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Маратом Гельманом, членом Общественной палаты, в прошлом политтехнологом и галеристом, ныне директором Пермского музея современного искусства. Марат, ну вот мы сидим с вами в студии, а на станцию метро «Охотный ряд» прибывает группа молодежи с символикой футбольных фанатов. Их там тут же начинают винтить, когда они выходят на Манежную площадь. Там десятки автобусов с ОМОНом. В общем, история с Манежной площадью, она имеет, та, которая была декабрьская, а имеет сейчас в январе опять продолжение.
Я так понял, что там вообще симметрия с 31-м, да, они собираются каждого 11 числа каждого месяца там собираться.
Ну, видимо, они решили, что власть слегка струхнула и собираются чего-то такого добиваться. Что для вас вот эти события на Манежной площади, это несанкционированное властью движение. Одни считают, что это гражданский протест в такой странной форме, другие, что это социальная агрессия молодежи, лишившаяся таких вот лифтов для своего продвижения, так сказать, вырывается через Манежную площадь. А третьи считают, что это просто кремлевская провокация перед выборами, чтобы, так сказать, вот накручивать эту молодежь, показывать ее потом по телевизору и рассказывать, как власть от этих вот злодеев защищает всех нас своими замечательными штыками или дубинками ОМОНовцев.
Ну, я все-таки вернусь к тому, как бы, к первому, да. То есть для меня было тогда очевидно то, что, потому что очень многие говорили, вот, националистические силы подняли голову. Дело не в идеологии этих людей, да. Это идеология, может быть, у них вообще нет никакой идеологии. А дело в том, что вот это крыло, значит, такое полулегальное крыло власти, которое называлось там «Идущие вместе», «Наши»,
они, «Сталь» теперь
еще «Сталь», есть. Да, они легализовали насилие, хамство в качестве инструмента. И неважно, это будет насилие, хамство там, против, я не знаю, там, каких-то правозащитников, а в следующий раз, может быть, против националистов этих же, против кого
такого
угодно.
Такого не было пока. Против националистов.
Ну, не
всё
скажи.
Все больше по либералам.
Я думаю, что вы не правы. Я помню прекрасно, когда они делали эту программу «Все свои», все равно та же самая агрессия была.
А, в смысле, когда они топтали портреты Алексеевой и Лимонова?
Нет, у них была программа «Все свои», значит, Михаил, просто...
Я не настолько глубоко погружен в проекты, значит, «Движение наше».
Да, в то время, когда, значит, ну, «Все свои» имелось в виду как бы...
там, против национализма.
Против национализма. Вот, у них была такая программа. То есть, объективно говоря, еще раз, я хочу свою, по крайней мере. Ты меня спросил, я тебе отвечу, да? Ты считаешь, что это против либералов? Дело в том, что они могут быть завтра против кого угодно. Важно другое, что дубинка, топтание портрета является допустимым. Объявление человека врагом, предателем, преступником без суда является допустимым. Избиение журналиста, неважно, он там правый, левый какой-то, является допустимым. То есть для меня сигналом является то, что эти ребята открыли инструмент борьбы, запрещенный.
Почему эти ребята? Подождите, у этих ребят есть спонсоры, и те, которые собирают их на государственные деньги на Селигере, извините.
Значит, когда я говорю, абсолютно правильно, когда я говорю эти ребята, я не имею в виду каких-то конкретных, там, их там 50 тысяч, не может быть 50 тысяч плохих, ну, то есть они, никак, они может быть, безмозглые, но они не злодеи, 50 тысяч злодеев. Я, естественно, имею в виду тех людей, которые ими руководят. Вот, и, собственно говоря... Я бы так сказал, что вред для самой власти от этого огромный, потому что портрет этой власти, вот там Якименко и его, значит, партнеры, они рисуют гораздо худше, чем эта власть на самом деле есть. Вот. И для меня это было как бы очень еще таким сигналом, что невозможно открыть, расширить рамки допустимого только для определенной круга людей. То есть если вы разрешаете нашим топтать портреты, бить по головам, то появится огромное количество других людей, которые просто получат сигнал. Это допустимо. И это то, что мы получили на Манежке. Второе, то, что я хочу сказать, что это, конечно же, то, о чем я говорил, МВД. То есть очевидно, что люди, которые видят, что там преступник не наказывается, они говорят, ну, раз так, там справедливости нет, я стану наказывать преступников сам. То есть вот это вот... Вторая ступень допустимости, морального допустимости вот этого насилия, она заключается в том, что государство, которое должно как бы применять насилие, да, по отношению к преступникам, она этого не делает. Поэтому буду делать я. Вот, поэтому вот, значит, и для меня, значит, да, вот эти вот так называемые наши там, или там Сталь, или там еще кто еще, это одна ситуация. И вторая ситуация, это вот эта цепочка милиционер, следователь, судья, что эта цепочка не работает, и, значит, какие-то люди говорят, мы будем работать вместо этой цепочки, так как мы понимаем.
Точнее, она работает. Почему же? Она по телефонному праву работает, она по заказам работает, как мы видели сейчас.
Ну, вот дело в том, что их же интересует другое. Ведь все же началось с того, что людей, которые, в общем-то, убили их товарища, там неважно, там, какой национальности, отпустили. То есть...
Часть людей отпустили.
Да, то есть они увидели, что, ага, машинка не работает, мы с этим не согласны, мы будем там вершить самосуд.
А что власть-то удивилась так, что вот эти люди стали выходить? Она же это все по вашей логике в какой-то степени спровоцировала, создала, ну и в конце концов вот сейчас нагоняет на Манежную площадь милиционеров и, как это сказать, лечит не болезнь, а ее проявление. Правильно? Ну, дубинкой опять.
Просто когда вы говорите власть, вы представляете себе как бы единый такой какой-то мозг, да?
А ну, я... знаете, когда мне говорят все время про вертикаль, да, много лет говорили, да, то этот конкретный мозг, он вполне даже неплохо виден, кто является управителем государства.
Я вот могу сказать, вот у нас, например, значит, вот ситуация с цензурой, с которой я, значит, часто сталкиваюсь и борюсь, значит, она проявляется, что нет никакой вертикали. То есть, например, огромный скандал с Дрезденской галереей поднял не министр культуры или там кто-то, кто запретил работу «Синих носов», а таможенник, даже не начальник таможни Шереметьевской, таможенник, который решил по его представлению запретить вывоз там каких-то работ ребят с нашего двора, где был там «Синие носы», использовали Путина. Огромный был скандал. Потом, значит, приезжали оттуда, значит, извинялись и говорили, давайте сделаем как-то так, чтобы этого больше не было. Я говорю, да очень просто. Просто таможенникам мысли не должно быть в голове, что он может что-то запрещать. Вот.
Вы еще скажите, что Ходорковского и Лебедева самый независимый суд в мире, независимо от заявлений Владимира Путина, оформил на 14 лет в декабре, 30 числа.
Значит, я как бы предлагаю не обобщать. Я просто говорю...
Нет, ну я вам предлагаю конкретный случай для обсуждения, правда?
Ну, я просто хочу сказать...
И опять это плохо выглядит, между прочим, в мировом масштабе. Ширится кампания в их защиту, да, возможно, закроют въезд в Европу каким-то российским чиновникам, везде режим полощут. Можно было и, так сказать, со своими мстительными делами не распускаться до такого, остановиться как-то, правда?
Можно было. Дело в том, что я здесь, как бы, ну вот недавно задали мне 3 вопроса, этот самый Ларионов. Вот, там условно говоря, считают ли я приговор справедливым, ответ нет, там считаю ли я, что судья это сделал по собственному пониманию, ответ нет. То есть, как бы, мы же все понимаем, да, то есть, что здесь идет некий процесс, как бы продлевается некий политический процесс. И когда я говорил, что я в 2004 году ушел из политтехнологов, то я как раз и имел в виду, что в политике оказалось... Дело в том, что политтехнологии никогда не дают 100% результата. Ты можешь бороться, играть, но всегда есть шанс выиграть, шанс проиграть, да, значит, ну, людям хотелось гарантий, и гарантии дает вот только...
Государственное насилие.
Только там прокурор, налоговый инспектор, там...
Тюремщик.
Вот. И поэтому это все понятно. Просто если уж со мной это обсуждать, да, то не в модальности, типа, там, давайте сейчас возьмем, значит, шашки, пойдем, значит, а в другом. Вот я, например, у меня была мысль такая, когда я это все с грустью наблюдал, этот суд, я подумал о том, что вот... Допустим, американский капитализм, становление, да, там были, значит, фантастические моменты, там, ну, там приехали какие-то люди, они были, там, наверное, преступники, их выслали в Америку, значит, потом, значит, какие-то были теневики, их потомки, да, там торговали во время сухого закона, значит, там водкой, потом, значит, были какие-то там торговцы, которые не платили налоги, потом были приличные люди, то есть это из поколения в поколение, и когда, значит, их там потомок дальний был кандидатом в президенты, то, ну, претензии к его прапрапрадеду, который торговал этой водкой, ему нельзя было, значит, применять. Значит, у нас произошло все то же самое, но в течение, там, условно говоря, 20 лет. То есть один и тот же человек, там, в середине 80-х, значит, занимался там нелегальным обменом валюты, потом, значит, занимался каким-то немножко серым бизнесом, потом официальным бизнесом, так далее. То есть к нему можно применить вот эти, как бы, тезы, потому что это тот же самый физический человек, да, к нему эти претензии 20-летней давности можно применить. И понятно, что Ходорковский, которого судили в конце прошлого года, это совсем не тот человек, каким был Ходорковский 20 лет тому назад, каким был Ходорковский 15 лет тому назад. Вот. То есть вот у меня, по крайней мере, такой, я не знаю, такие размышления, значит, на меня навел этот суд. Хотя, конечно, общая ситуация, да, меня, я думаю, что в стране сегодня, ну, кроме такого люмпинизированного слоя, наверное, нет людей, которые бы были бы солидарны с этим решением. Я имею в виду и людей, которые во власти тоже.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире политтехнолог в прошлом, галерист, директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман. Мы говорим о политическом и культурном пространстве России в 2011 году. Да, во второй части поговорим, а я напомню слушателям, в 22 часа у нас в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет Ирина Лагунина, серия репортажей о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Около 3000 милиционеров и военнослужащих внутренних войск обеспечивают порядок на Манежной площади в Москве в связи с появившимися СМИ сообщениями о готовящейся акции радикально настроенной молодежи. Прилегающие территории патрулируют наряд конной милиции. На площади дежурят несколько бригад скорой помощи, сообщили в правоохранительных органах. Дело обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой будет рассматривать суд присяжных. Заседание суда будет открытым. Отбор коллегии заседателей назначен на 27 января. Тверской суд Москвы завтра рассмотрит апелляционную жалобу сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его административном аресте. Об этом Интерфаксу сообщили адвокаты оппозиционного политика и пресс-секретарь суда. Новосибирский суд сегодня признал законным возбуждение уголовного дела против художника Артема Лоскутова. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов одного из организаторов неформальных первомайских шествий. В Грузии в результате взрыва на военной базе Кртсанеси погибли, по уточненным данным, 4 человека. Еще 12 госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Причиной взрыва стало неосторожное обращение со снарядом во время учений, сообщило Министерство обороны страны. Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс. Она была ранена в голову, и ее состояние остается критическим. Слушание об экстрадиции основателя веб-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в Швецию пройдут 7-8 февраля.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член Общественной палаты России, директор Пермского музея современного искусства, политтехнолог на пенсии Марат Гельман. Телефон 8 800 222 12 для прямого эфира. Для вопросов включаем. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Марат, ну вот вы эмигрировали в Пермь, значит, создали там музей, который многим нравится, а, наверное, пермскому начальству еще больше нравится, чем обычным людям, поскольку Пермь стала в некотором смысле культурной столицей. Вам удалось вот этой вот своей миграцией в российскую провинцию изменить мир?
Ну, кое-что удалось в рамках региона, но кое-что и действительно в рамках страны. То есть мы ведь сломали предубеждение о том, что насыщенная культурная жизнь невозможна нигде, кроме Москвы, кроме столицы.
А Петербург? Вы забыли питерских.
Ну, это отдельная тема, хорошо, назовем это кроме столиц. Вот. С питерскими отдельная тема. Она как бы так с кондачка не получается. Они получили этот статус культурной столицы в наследство, и вопрос о том, как они с этим наследством распорядились или распоряжались. Но сейчас, по крайней мере, у нас альянс Пермь-Питер, культурный альянс, достаточно активно сотрудничаем. Но, то есть, это мы сломали. Второе, что важно сделали, мы, значит, показали, что культура не должна быть в социальном блоке. Дело в том, что социальный блок, как бы блок, который помогающий, да, ну, представь себе, там, кому помогают, там, старым, малым, бедным, калекам, ну, то есть ущербным, и культуре. Вот. Значит, внутри этого культура проигрывает всем, да, потому что если перед, там, любым чиновником любого уровня или даже просто перед богатым человеком стоит выбор помогать, там, здоровому, известному, ездящему по всему миру, там, условно говоря, там, Гельману и кому-то еще, или там, помочь там, каким-то детям, да, ты выбираешь детей. То есть мы поменяли место культуры. Культура стала сферой, которая развивает город, развивает территорию, то есть она приносит, значит, как бы идентичность города меняется, значит, культурный досуг является базовой потребностью людей, то есть мы как бы полностью на него ориентированы. То есть если раньше Министерство культуры Пермского края заботилось о художниках, музыкантах, там, композиторах и так далее, она сейчас заботится о всех жителях, то есть по обеспечению вот этого культурного насыщенного досуга. Дальше начали подтягиваться уже образование, то есть как бы реально получилось, что с помощью культурного проекта мы запустили некий опережающий по отношению к другим регионам в Пермском крае некий процесс модернизации общества.
Как то бы. Есть какой дискредитированный термин? Модернизация. Уже все смеются.
Ну, вы знаете, скажите, вот Сколково. В Перми не смеются. Сколково, да. Кстати, вот можно было, да, в перечне, значит, если уж так ироничный ключ у вас, значит, это самое, то в перечне этих регалий можно было бы еще и добавить, что член Совета Сколково. Вот.
И то там есть, тоже меняете мир?
Ну, в Сколково я занимаюсь, то есть меня интересуют очень проблемы как бы современного города. То есть там два совета, один научный совет, который, собственно говоря, занимается вот этой проблематикой, и второй совет – это совет по городу, ну, городской совет, по городской среде, по вот мы выбрали мастер-план, и, точнее,
30 тысяч человек
два.
Там жить будет в городе солнца.
Вот, и, то есть, тема современного города, она очень важна, потому что, опять же, Россия – страна прецедентов. Если удастся построить по-другому, то есть, используя другие строительные технологии, потому что у нас же очень отсталый строительный комплекс, очень дорогой и очень отсталый. Если удастся сделать это по-другому, то это повлияет на на все пространство. Просто ваш такой взгляд, значит, исключительно политический, да, он как бы, ну вот с моей точки зрения, особенно вот когда я приехал в Пермь, он, значит, освещает, ну, может быть, 3% вообще нашей действительности. Вот 97% нашей действительности, оно как бы находится вне этого. То есть, ну, неважно, там, провластно, антивластно, то есть вообще вне. Я вот почему, значит, все больше и больше уезжал в Пермь. Периоды. У меня вначале был черкнул договор, что 2 недели в Перми, 2 недели в Москве. И вот так получалось, что пермский период увеличивался. Потому что я там, я приезжал, я занимался ну, творческой, позитивной работой. Ты каждый день принимаешь какие-то решения, которые продвигают. Сюда возвращаешься, и ты занимаешься, ну, вот примерно тем, о чем мы сегодня говорим, да, то есть либо против чего-то протестуешь, значит, да, я стоял...
Ну да, вот там с Лужковым была борьба.
Борьба с Лужковым, да, я впервые в своей жизни стоял, значит, в одиночном пикете, когда, значит, Олега избили. То есть здесь совсем как бы другая проблематика. Вот она, значит, вот это, я просто вот фиксирую, что вот эта проблематика, она, ну, абсолютно практически не видна тогда, когда ты в регионе занимаешься реальной, да, и, например, проблема строительного комплекса, да, она выросла из проблемы коррупции, я согласен, да, то, что... Но сегодня эта проблема не решается просто тем, что там, условно говоря, там вместо коррумпированного Лужкова там пришел, там, допустим, Собянин, который хочет, чтобы было хорошо. Она решается тем, что, должна решаться тем, что должны появиться профессиональные люди, должны действительно появиться новые технологии.
А мне кажется, что должна измениться общественная среда, знаете ли, система, которая без обратных связей, которая существует в нынешней России, она, конечно, может такими энтузиастами, как вы, в отдельных местах, да, в каком-то Сколково, которое еще только будет, или в Перми, которая есть, или там, если вы там будете заниматься в Твери еще одним проектом, тогда там будет прорыв, а в целом будет яма, ну, да,
вот
провал
хочу,
в яму.
Сказать, что так как я, значит, такой, мы вот с Черкновым обсуждали, он говорит, ну, ты адекват. То есть я как бы хочу, чтобы сегодня то, что я делаю, куда-то сдвинулось. У меня, значит, формула такая, что системный кризис, в котором мы находимся, страна таков, что России нужны две вещи. Это чудеса и герои. Значит, никакая проектная работа, там, программная, научная, там, значит, не породит чудеса, как бы, и, значит, не призовет героев. То есть надо их искать. И надо, и, собственно говоря, да, мы, я считаю, что есть люди, которые потенциально герои, их надо включить, разбудить. И тот проект, который был в Перми, знаете, мы когда с Эдиком Байковым туда приехали, нам сказали в Перми, знаете, вы первый, кто к нам приехал по собственной воле, потому что раньше к нам ссылали в основном людей, да, ну, понятно, что в Пермском крае были все и ГУЛАГ, ну, то есть, как бы, ну, это да. Такой традиционный...
Чердынь там, да, где Мандельштам,
да, традиционно, значит, ссыльный край. Вот, то есть, да, нужны героические поступки, да, нужны чудеса, которые должны иногда свалиться с небес. Ну, вот, например, ведь ну, вот то, что появился речной вокзал, это как бы, ну, то, что мы получили под музей, да, это, в общем-то, в каком-то смысле можно воспринимать как, ну, чудесное событие, потому что не было, ну, как бы, если бы этого не было, мы бы не могли сразу запуститься. Представьте себе, если бы надо было строить здание музея, 2 года тому назад я начал, но сейчас, может быть, через год музей бы начал только рафункционировать. Да, а три года, значит, надо было бы непонятно чем заниматься. То есть у нас, то есть какие-то происходят, если ты движешься, если ты готов отдавать, то жизнь тоже тебе начнет делать подарки. Вот, и то есть вот эти вот чудеса. Да, поэтому я считаю, что да, нужны вещи, которые невозможно запланировать. Но нужно, чтобы их было много. Чтобы...
Слушайте, а чудеса наоборот, понимаете? Вот, к сожалению, в России современной, путинской и медведевской, чудеса происходят наоборот. Понимаете, почему ирония такая у многих людей в связи с этим Сколково? Они подозревают, что за каждым проектом, извините, стоит коррупция и замечательное слово «откат». И жизнь дает массу доказательств тому. Ну, вспомните хотя бы грандиозный проект «Транснефти», да? человек, который строил нефтепровод, находится теперь, проживает в государстве Израиль, да, господин Вайнштейн, а разбираются с делами там и украденными миллиардами, ну, вяло довольно-таки, ну, и понятно, что что-то там действительно много всего украдено. И какой проект ни возьми, такой вот прорывной, там, важный, интересный, ну, я не хочу про ваш музей что-то сказать, ну, вот какой-нибудь другой, да, везде вот это вот бытовуха, понимаете, такая неприятная вылезает, что кто-то где-то что-то спёр.
Ну, знаете, надо вытаскивать людей, у которых другая система мотивации. И, ну, от того, что есть отрицательные примеры, значит, это не значит, что вообще действовать не надо, да?
Так вот, люди выходят на Манежную и действуют. Вот ну, молодежь выходит какая-то сегодня с нехорошими лозунгами и действует, и их задерживают. А вот опять задержали господина Тора из ДПНИ, да? А лидеры других оппозиционеров сидят. Вот мы с вами сидим в студии, а нам сообщают, что сотрудники милиции продолжают задерживать молодых людей на Манежной площади российской столицы. Задержано более 100 человек, между прочим. Понимаете, они ради чего-то туда идут. Может быть, они и есть те самые герои, которых вы хотите, только они не знают, куда идти.
Я еще раз говорю, что... то есть, вот как бы для меня, я в свое время, 5 лет тому назад, сделал большой очень проект, 4 года тому назад, назывался он «Россия-2». Вот. Когда я просто описал вот эту границу, да, то есть вот есть «Россия-1», в которой происходят эти события, о которых вы говорите, и по отношению к ним можно рефлексировать там. И есть «Россия-2», то есть это пространство профессии, это пространство реализации творческих проектов, и важно не ставить как бы их в один ряд. То есть вот мне когда говорят, ну как же так? Я говорю, ну представьте себе, вот девушка, журналист меня спрашивает, я говорю, вот вам говорят, там девушки направо, журналисты налево. Вот надо идти к девушке, потому что эта идентичность сильнее. Журналистку, свою профессию легче поменять, да, чем женский пол. То есть вот когда я говорил о том, что вот это пространство, оно занимает очень маленькое место в проектном пространстве будущего России. Значит, я абсолютно в этом уверен. То есть я, например...
А почему вы в этом уверены? Вот посмотрите, было же совершенно другое время. В какой-нибудь Германии 30-х годов 80% людей до Гитлера добровольно ходили на выборы и интересовались политикой. Да? То же самое, кстати говоря, в России начала 20 века. Там участие в выборах учредительного собрания было громадным. Кончилось все, конечно, плохо и там, но тем не менее политизация была. Почему она не может вернуться, в конце концов? Люди увидят какие-то проекты будущего, поверят в них и пойдут за ними. А теория малых дел, замечательных музеев в Перми или Сколково, или там культурного Сколково в Тверской губернии, она окажется совершенно на периферии интереса.
Но мне кажется, наоборот. То есть мне кажется, что как раз политизация сегодня, она... Дело в том, что, еще раз говорю, это настолько... если не брать конкретной, болезненной для всех на нас проблемы, ну, условно, вот этой вот милиции, да, назовем ее так, да, вот этой максимально коррупционной системы вот в этом, вот, то, в принципе, это все нас не сильно касается.
В общем, вы доказываете, что деполитизация – это хорошо. Давайте мы слушателей спросим или даже поинтересуемся у них, что их волнует. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, конечно, это меня очень интересует, потому что уже, можно сказать, сформировавшийся новый класс такой буржуазии нашей русской, современной, он, конечно, требует какого-то своего уже выражения. И, естественно, в культуре и идеология у них уже, и идеи там уже, в общем-то, все хорошо сформировано. И я бы, вот, Михаил, с вами не согласился, что кто-то там управляет и требует от Данилкина или от этих вот милицейских начальников чего-то там делать. Они, как уже говорил один культурный деятель советской власти, так сказать, нобелевский лауреат, он говорил, что я действую по зову сердца, но сердце-то у меня принадлежит партии. Понимаете как? Да, так что это они по собственному, говорю, своему лидеру, к фюреру, они делают такие подарки новогодние. Это совершенно искренне. Так вот, когда вы говорили немножко о том, вот, и вот эти все ваши попытки, Марат, как бы нащупать эту идею и выразить ее в каких-то таких пластичных формах этого нового класса. Ну, а он, естественно, платежеспособный, то есть это он будет и оплачивать это искусство, то вот не кажется ли, что вот само по себе вот выразительность, сам по себе жест вот современных культурных деятелей, вот те, которые действительно у власти, и они оказывают большое влияние на современную молодежь и на действия, вот является ли таким художественным жестом, так сказать, лицом современной культуры, нога Михалкова, бьющая в лицо человека, который действительно бросил помидором, и это был действительно художественный жест.
Ну, понятно. Вот и вопрос вам. Да, пожалуйста.
Я не понял вопроса. Я, значит, может быть, во-первых, уточню, что я имел в виду. То есть я имел в виду, что для меня, например, то, что там Дмитрий Гутов очень хороший художник, он для меня важнее, чем президент Путин. Вот что я хотел сказать. То есть для меня выставка...
Путин уже премьер.
Да, премьер
президент
Путин.
Президент Медведев.
Да, да. Еще или уже здесь вот главное.
Вот и вы
правильно
путаетесь, кто все-таки во главе.
Нет, я имею в виду... да, это ты путаешься уже или еще. Вот, но я хочу сказать, что я это хотел сказать. То есть не в том смысле, что я там призываю кого-то там поддерживать власть или там... Нет, я просто говорю, есть вещи гораздо более важные. Там наша профессия, дружба, да, то есть какие-то личные достижения, личные проекты. Если таких людей, как мне кажется, которые вот будут на этом концентрироваться, будет больше, то вот героизм превратится в движение, да?
Вот. Возможно, он и превратится, но есть достаточно неплохие аналитики, которые считают, что Россия на самом деле, несмотря на замечательный пиар, к созданию которого вы руку приложили, находится на грани катастрофы.
Я практически с этим согласен. Да. Я же, когда я говорил...
Вот как строить культуру замечательную или чудо-города на грани, когда страна находится на грани катастрофы, когда на ваших глазах фальсифицируют...
Мне казалось, что я ответил. Чудеса и герои. То есть...
Это эсеровский лозунг. В борьбе обретешь ты право свое.
Да. Чудеса и герои. Вот это то, что нам нужно. Потому что если ты находишься на грани системного кризиса, да, можно назвать это катастрофой, да? Системного кризиса. Это значит, что системные движения не работают. И нужны несистемные. Нужны вещи, которые трудно запланировать.
Вот вы боролись с Лужковым, получили, да, Собянина. И что? Вот пришел герой. Да, герой, да, губернатор, да, представитель системы. И что? Что-то принципиально изменилось?
Объясняю. Значит, мы сейчас создали фонд «Новая Москва» и как бы готовим, будем готовить серию докладов по развитию города. Вот, и эти доклады будут, то есть мы, по крайней мере, те люди, которые в свое время опустили руки и уже отказывались участвовать, эксперты, в помощи городским властям, значит, они все-таки снова получили надежду. Раз. Второе. У нас же есть замечательная как бы архитектурная среда, которая в свое время была оторвана, точнее, брезговала даже иметь отношения с городскими большими проектами. И, собственно говоря, от этого у нас, кстати, роскошные проекты, может быть, лучшие в мире малых домов. Одно- и двухэтажная Россия.
Да, значит, Рублевское шоссе застройка, не зазаборная.
По всей стране, кстати. Значит, я хочу сказать, что... Почему? Потому что гениальный... Нет. Потому что гениальный...
самый новый класс, о котором
нет,
говорил
ничего, ничего подобного. Если дашь, я доскажу, почему.
Конечно.
Потому что гениальные архитекторы, которые задействованы в мире для создания суперпроектов, аэропортов, музеев, огромных уникальных билдингов, да, у нас они, да, не желая или не имея возможности встраиваться в это вот как бы большой распилочный лиц, они занимаются маленькими проектами. И у нас маленькие проекты гениальные. Мы сейчас вот даже собираемся вот в Тверской области сделать такой как бы русский дом, собрать уникальные деревянные проекты деревянного зодчества современного, которые сделали очень талантливые наши архитекторы. То есть вот они, представь себе, да, наверное, кто-то боролся с Лужковым, как я там, допустим, а кто-то отошел и делал эти маленькие проекты, шедевры. И, наверное, те, кто делали эти шедевры, они тоже правы. То есть я просто хочу сказать, что нет такой жесткой альтернативы. Там быть с властью, бороться с властью, можно отойти и найти свое дело. И с моей точки зрения, это гораздо более и для всех нас, и для каждого в отдельности гораздо более перспективная ситуация. То есть я вот еще раз говорю, то есть мне сейчас просто неинтересно в Москве. Я, значит, вот вроде бы в Перми сейчас проект движется уже, может двигаться не с таким крупным моим участием.
В полуавтоматическом режиме.
Вот. То я, значит, вот мне интересен Тверской проект. То есть мне неинтересны проекты в Москве, потому что здесь это всегда политика. Здесь, кстати, и смотрите, несмотря на столько ресурсов, не удалось сделать ни одного приличного музея современного искусства. То есть не удалось, потому что это политизированная ситуация здесь. То есть это зона конфликта, ты должен с кем-то обязательно бороться.
А вам не интересно вытащить из тюрьмы группу «Война» или там реабилитировать Самодурова и Ерофеева?
Ну, я, значит, к этому, еще раз говорю, я не бросаюсь туда полную свою ставку. То есть я занимаюсь музеем. В то же время, пожалуйста, обратились адвокаты, я написал экспертизу, потому что для них там, ну, экспертиза директора музея чего-то значит. Значит, вот, значит, они, значит, обратились ко мне, я это сделал, да. Значит, когда была ситуация с Ерофеевым, я делал много для того, чтобы они не сели в тюрьму. То есть для меня это не есть альтернатива. Либо бороться, либо делать музей. Я считаю, что вполне возможная ситуация, да, в Перми, в Твери, заниматься позитивными проектами и участвовать как член сообщества, не как политик, а как член сообщества в поддержке своих.
Давайте еще пару слушателей подключим. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, вопрос Марату Гельману.
У меня вопрос как члену общественной палаты Марату Гельману. Скажите, пожалуйста, в курсе ли вы, есть такая Алина Радченко? Она выступила с какими-то проектами в Пекине на международной выставке по поводу будущих поколений. Там что-то безумное. И уже о ее проектах говорили в Южном административном округе города Москвы на учительских курсах повышения квалификации. Там что-то безумное.
В курсе?
Ее кто-то контролирует?
Я не знаю. По-моему, это фонд. Она ко мне обращалась в свое время. Просто это вне зоны моих интересов. Это касается работы с детьми. Вот. То есть профессионально я к этому никак не отнесся. Ну, сказал, что мне нравится, в принципе, то, что она делает.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил, ваш гость. Ну, знаете, вот очень печальное впечатление оставила эта дискуссия ваша, потому что действительно становится понятно, что та часть нашей интеллигенции, которая близка власти, она всегда будет молчать, она всегда будет, так сказать, игнорировать происходящее в стране. Мне просто хочется уже другое понять, задать такой следующий вопрос. Скажите, а вы как вообще сами-то прогнозируете развитие событий в стране? Что вообще, наша власть и дальше будет прикрываться всякими фитюльками вроде модернизации, там, суверенной демократии? Или мы уже окончательно въедем в какой-то вариант такого фашистского ГУЛАГа? Вот хотел бы спросить, да.
Веселый смех ответом вам. Пожалуйста, Марат.
Ой, меньше всего хотел бы говорить...
Значит, а вы не бойтесь.
О политике.
Нет, у нас
дело,
можно.
Дело не в чувствах. То есть мне уже бояться поздно достаточно.
Ну, мало ли там, Единая мне Россия это... откажет в сношениях.
Вот, я не знаю, поверите или нет, мне реально это не очень интересно. Значит, я, например, вот насколько я оцениваю ситуацию, да, значит, я думаю, что... вот эти вот все угрозы вскатывания в фашистский режим и так далее, это все тоже некая технология. Причем вполне возможно, что это технология какой-то из многочисленных башен. Вот. То есть я понимаю, зачем это нужно, к чему, но мне, честно говоря, это неинтересно. Я считаю, что на наше с вами будущее там гораздо больше влияния наука сделает, да, вот, например, мы сейчас, значит, обсуждаем, значит, вот этот вот фактически там через год, через два на медикаментозный уже уровень выйдет исследование по продлению жизни человека.
Да, и некоторые люди с деньгами, они говорят, мы будем жить 120 лет.
Вот. То есть я хочу что сказать, что какие-то вещи, такие как интернет, да, вот мы сейчас обнаруживаем, да. То есть они повлияют на нашу жизнь гораздо больше, чем то, будет там Путин или Немцов.
Вот не соглашусь с вами. Вы же говорили о героях. Вот есть герои, есть герой Путина,
так вот для меня,
есть герой Медведев, есть герой Немцов.
Так для меня все трое – это не герои. То есть для меня герой – это человек, который берет и ставит перед собой задачу преодоления старости. Для меня герой, ну вот я там, условно говоря, взял, уехал из Москвы, сделал необычную вещь. То есть у меня количество скептиков вокруг меня было огромное. То есть их гораздо больше. То есть вот людей, которые против, их почти не было. Но количество скептиков, которые говорили, у тебя ничего не получится, было огромное. Значит, мне это интересно. Вот, поэтому я бы так сказал, что... То есть мне... То есть я понимаю, что политика – это некая сфера. Такая же, как искусство. Такая же, как любая другая. В ней есть свои правила игры. В этой ситуации одна из сторон эти правила постоянно нарушает. Вторая уже научилась использовать это, да, и вот, значит, у нас во время рекламной паузы Михаил правильно сказал, что говорит, ну вот, Немцов выйдет героем. То есть вторая уже...
Конечно.
Вторая
конечно.
Уже научилась в этом получать свою выгоду.
А ваш друг Павловский говорит, что это Немцова специально так раскручивают, сажая в тюрьму.
Ну, вот я говорю, а мне это неинтересно. Специально, не специально, я просто знаю точно.
А вы хотите сказать, что на вашу личную судьбу это никак не повлияет?
Абсолютно. А что, почему вы думаете, что повлияет?
Не знаю, ну, например, ну, сменится президент, опять будет Путин, он скажет, что модернизацию нужно через 10 лет проводить, а Тверской губернии проект, который вы с Потаниным хотите провести, он не актуален сегодня. Вот и все, и вы окажетесь
значит,
на пустом месте.
Дело в том, что абсолютно неверно. Дело в том, что сегодня позитивных проектов так мало, что нет ни одного чиновника, который откажется от того, что вот есть люди, которые готовы потратить свою жизнь для того, чтобы поднять регион. Под его прикрытием. И я хочу сказать, что сегодня ведь не только... Вот когда первый раз было сложно, нужен был Черкунов. А сейчас ну, порядка 10 губернаторов говорят, мы хотим то же самое. Не потому, что они хорошие, а они увидели, что это приносит... Им безразлично искусство. Они увидели, что это приносит какой-то дивиденд. Чиновнику. И чиновник от этого дивиденда никогда не откажется. И поверь мне, кто бы ни был сегодня президентом, мой проект будет принят на ура.
Спасибо Марату Гельману, политтехнологу, галеристу, директору Пермского музея современного искусства, который был в нашем эфире, вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарев в программе «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дом с людьми продан по сходной цене. Видеорепортаж «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о трагедии в Аризоне.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева. Ради чего пел Владимир Путин?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России – в Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».